Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня и в следующих двух передачах об исцелениях, совершенных Иисусом Христом в субботу. Исцеления, совершенные Иисусом в субботу среди своего народа Израиля, очень бросаются в глаза, чрезвычайно интересны и имеют в истории Израиля глубокий духовный смысл. Эти исцеления, совершенные Иисусом в субботу, совершенно не относятся к нам, язычникам. Они сугубо относятся к израильскому народу. На этом месте, дорогие слушатели, я должен вам сказать, что Иисус совершил много чудес, когда Он был среди Своего народа в плоти. Но есть знамения и чудеса. Все знамения являются чудесами, но не все чудеса являются знамениями. Разница заключается в том, что знамения имеют последующее исполнение, как эти семь случаев исцеления Иисусом Христом в субботу. Эти исцеления сугубо указывают на тысячелетнее царство, с которым мы, язычники, ничего общего не имеем. Запомните, все знамения являются чудесами, но не все чудеса являются знамениями. Иисус пришел к своему народу, чтобы ввести его в тысячелетнее царство, на которое указывает суббота покоя. Тысячелетнее мирное царство покоя. Обратимся теперь к посланию евреям и коротко рассмотрим несколько стихов. Это послание, само заглавие, говорит о том, что оно написано для евреев. Конечно, многое в духе мы можем применить и к Церкви Иисуса, но в принципе, в корне оно является посланием для евреев, для Божьего народа. В Евреях 4, стих 1, читаем о покое Господа. И что же мы там читаем? «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим». Все люди, как язычники, так и евреи, которые не воспользуются возможностью войти во время благодати в покой, окажутся опоздавшими. Вот это применимо к нам. То есть, уйдут в вечную погибель. В стихе 6 этой главы читаем. «И так как некоторым остается войти в него», то есть в этот покой, «а те, которым прежде возвещено», то есть евреям, «не вошли в него», за непокорность. А в стихе 9 далее читаем этой же главы. «Посему для народа Божия, для евреев, еще остается субботний покой, субботство». Из стиха 6 и 9 мы видим, что Божий народ знал, что Иисус их мессия, и что Он имел цель ввести свой народ в покой тысячелетнего царства. 6 дней должен был народ работать, а на 7-й в субботу отдыхать и не производить никакой работы. А из стиха 4 той же главы следуют поразительные выводы. «Ибо негде сказано о 7-м дне так, и почил Бог в день 7-й от всех дел своих». То есть 6 дней Он творил, а на 7-й отдыхал. Отдыхал. Это суббота. Поэтому так очень Господь обращает такое великое внимание на субботу покоя, так как Он именно в этом имеет в виду ввести свой народ в покой тысячелетнего царства. Уже при сотворении мира Бог имел цель создать себе народ и в 7000 лет существования людей на земле ввести его в покой, подобно тому, как и он на 7-й день отдыхал от всех своих дел в отношении творения, как мы читали в стихе 4. 6 дней Бог творил, а на седьмой день отдыхал от всех своих дел. Именно поэтому Святой Дух придает в Слове Божьем субботе такое важное значение, ставит на субботу такое ударение. Суббота упоминается в Писании более 100 раз, но с объяснением о чрезвычайной ее важности она упоминается 6 раз. Коротко рассмотрим эти 6 мест в Библии. Первый раз суббота упоминается в Исходе 16 по поводу ропота Израиля о мясе и хлебе, которые в Египте он ел в изобилии. Это в Исходе глава 16, стихи 23 и 26. Читаю текст. «И он сказал им, вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня, что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите, и сберегите до утра. 6 дней собирайте его, то есть манну, а в 7-й день, суббота, не будет его в этот день». Второй раз в этом смысле упоминается суббота в связи с тем, что на Хариве Господь дал народу через Моисея закон. Основной частью закона является 10 заповедей. На 3-м месте, который стоит суббота. Первая и 2-я заповеди касаются Бога, а на 3-м месте по важности стоит суббота. Особых комментариев не требуется, потому что содержание этих стихов говорит само за себя. Итак, 2-й случай читаю в Исходе, глава 20, стихи 2, 3, 8, 9, 10. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Стих 8. «Помни день субботний, чтобы святить его». Святить, то есть посвящать. Я вам говорил об освящении, что означает освящение. Отделять для Бога. Так вот, помни день субботний, чтобы святить его. Его отделить, посвящать Господу, ради него жить. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу, Бога твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Бог избрал Веселиила и Оголиава для того, чтобы построить скиню собрания. Ковчег откровения, стол для хлебов предложения, светильник, жертвенник курения, жертвенник всесожжения, умывальник, одежды служебные и все оборудование, которое относится к скине собрания для проведения богослужения. Он исполнил их, этих двоих, Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать со всевозможными материалами. В связи с этим Бог еще раз настоятельно напоминает своему народу о чрезвычайной важности субботы. Бог говорит Моисею в Исходе 31, стихи с 13 по 15 и 17 стих. «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, знамение, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас, то есть отделивший вас из народов себе, и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти, кто станет он ее делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа твоего. 6 дней пусть делают дела, а в 7-й — суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. Это знамение между мною и сынами Израилевыми. Навеки потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмый почил и покоился. Вот поэтому так важна суббота. Для того, чтобы построить скинию собрания, изготовить служебные одежды и все необходимое для проведения богослужения, Господь предлагает каждому члену израильского общества по его усердию принести Господу жертву возношения, состоящую из золота, серебра, меди, шерсти голубого, пурпурового и червленого цвета, и весона, и козьей шерсти, кож бараньих красных и кож барсучьих, и дерево ситима, и елея для светильника, и ароматов для елея помазания, и для благовонных курений, камня оникса и камней вставных для эфода и наперстника. По этому случаю Господь снова напоминает своему народу через Моисея, что суббота есть день покоя для Израиля. И в Исходе, глава 35, стих 2, читаем. «Шесть дней делайте дела, а день седьмый должен быть у вас святым. Суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти». И во всех этих случаях вы должны заметить, подчеркивается, суббота покоя Господу. Не вам, Израиль, а Господу. Обращаю внимание на выражение в этом стихе. Вот суббота покоя Господу. Это значит, что суббота должна быть днем покоя для Господа. Вы думаете, что одним днем Господь успокоится, чтобы отдохнуть ему от всего труда кропотливого, который он потратил, силы, все, любовь для создания своего народа? Нет, это идет речь о тысячелетнем царстве, где Господь Иисус будет жить со своим народом, в его среде, ведет их в покой и сам будет покоиться. После кропотливого труда Господа с язычниками и Израилем, Господь желает при управлении своим народом в тысячелетнем царстве вместе со своим народом войти в покой. Поэтому суббота святая. В субботу израильтянам нельзя работать, потому что в тысячелетнем царстве труд будет не проклятием, как сейчас, а удовольствием. Люди будут жить по принципу, о котором мечтали коммунисты при победе коммунизма. А о чем они мечтали? Есть, то есть кушать, по потребности, а работать по возможности. И дали бы, о чем они мечтали. И все твои правила, которые они выписали, все было из Библии. Я как-то обратил на это внимание, я был удивлен. В связи с тем, что Господь дает Израилю свои праздники, во время которых было строго запрещено работать, семь праздников Иегова, и следовало проводить священное собрание, в Левитах 23:37 читаем, он снова напоминает своему народу о субботе. Итак, в Левитах, глава 23, читаем, стих 3. «Шесть дней можно делать дела, а в седьмый день суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших». Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. Стих 4. И в стихе 5 читаем. «В первый месяц, в 14-й день месяца, между двумя вечерами, Пасха Господня». В стихе 6 читаем. «В 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки». Далее. Стихи 10 и 11. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздником вознесет его священник». Далее. «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель до первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. Это стихи 15 и 16. И стих 24. Скажи сынам Израилевым, в седьмый месяц, первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. И стих 27. Также в девятый день седьмого месяца всего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. И стих 34. Скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же седьмого месяца праздник кущей, 7 дней Господу. Вот это 7 праздников Иеговы. И шестой случай о субботе читаем во Второзаконе, глава 5, стих 14. Моисей, Божий муж, с которым Господь говорил лицом к лицу, о котором Писание свидетельствует, что Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле, которому Господь доверил вывести свой народ из Египта и через 40 лет странствования в пустыне ввести его в обетованную землю Ханаана. За то, что Моисей, который является прекраснейшим прообразом Иисуса, не послушал Господа и ударил скалу, прообраз Иисуса Христа, во второй раз, Господь не разрешил ему войти вместе с Израилем в Ханаан. Он должен был говорить, а не бить скалу, говорить скале. Это как мы сейчас, прообраз, что мы в молитве пребываем, мы говорим с Господом. Эту миссию Господь возложил на Иисуса Навина, ввести народ в Ханаан, зная о духовном падении, в котором глубоко погрязнет Израиль в обетованной земле. Наперед он, конечно, все видел, все знал. Господь напоминает ему еще раз перед входом в Ханаан через Моисея об основных 10 заповедях, в том числе и о субботе. День седьмый, суббота Господу Богу твоему, не делай в оный никакого дела. На основании краткого рассмотрения этих 6 мест Писания мы получили с вами представление о том глубоком духовном смысле и важности субботы, которые она прежде всего имеет лично для нашего Господа, а во вторую очередь и для его народа Израиля. Поэтому я особенно подчеркиваю важность исцеления Иисусом в субботу неопределенного количества больных с определенными болезнями. Эти знамения исцеления он совершает только над представителями своего народа, Израиля. Прежде всего отметим, что Иисус совершил в субботу всего 7 исцелений. Эта цифра не случайна, ни больше и не меньше. Согласно числовой символике, 7 означает Божие совершенство. Это значит, что Господь исцелит свой народ в совершенстве. Он исцелит его от всех недугов, которые мучают человека в плоти. Прежде всего, Он простит ему наследственный грех, а следовательно, исчезнут и все сопутствующие ему болезни. В тысячелетнем царстве болезней не будет, поэтому люди будут жить 1000 лет, имеют прощение наследственных грехов и нет болезней. Но очень важно то обстоятельство, что исцеляемые Иисусом 7 болезней являются следствием блудодеяния Израиля, неверности и непослушания своему Богу и Иегове. Процессом исцеления Господь Иисус хочет показать своему народу, что Он является Его Мессией, которого Израиль ждет, и что Он хочет простить ему наследственный грех и полностью очистить от греха блудодеяния. На полное прощение и очищение указывает 7 случаев исцеления. На основании рассмотрения отдельных видов болезней мы видим, какое тяжелое наследство несет Божий народ до сего времени из-за блудодеяний с другими богами, из-за своеволия и непослушания Господу. Однако вернемся к нашей исходной теме – исцеление в субботу, и рассмотрим исцеленные Иисусом болезни в том порядке, в каком они встречаются в Евангелиях. Но хочу заранее предупредить, что мы можем отметить лишь то, что открыто для нашего духовного взора. В действительности, за действиями Иисуса скрыто намного больше. Итак, первый случай исцеления человека, одержимого нечистым духом. Об этом читаем в Евангелии от Марка, глава 1, стихи 21 и с 23 по 26 стих. «И приходят к Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святый Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его, дух нечистый сотряс этого человека, его, и, вскричав громким голосом, вышел из него. Вследствие возмущения сатаны и 1/3 ангелов против Бога, они были им низвержены в приземное пространство задолго до того, как Бог сотворил на земле людей. Искусив людей и ввергнув их в грех, демоны охотно превращают их тела в свои жилища, тела людей, да? Власти тьмы имеют на это юридическое право, потому что наши прародители послушали голос сатаны и исполнили его волю. Вплоть до пришествия Иисуса на землю, до смерти его на Голгофе, сатана был победителем над человеком, над творением Господа. Об этом читаем в Исаии 49, стихи 24-25. По этому поводу я говорил особую проповедь. Исцеление в синагоге человека, одержимого нечистым духом, в субботу является знамением и указывает на то обстоятельство, что в тысячелетнем царстве сатана и его демоны будут связаны и не будут обременять людей, соблазняя их на согрешение. Вот вам ответ. Второй случай – исцеление тещи Симона от горячки. Если одержимость является духовным обременением вследствие проживания в людях демонов, то обременение людей различными физическими болезнями является следствием греховности нашего тела. Господь создал человека по своему подобию, совершенным, безгрешным, бессмертным, но падение в грех Адама и Евы принесло с собой несовершенство нашей плоти. Болезнь горячка встречается в Писании 11 раз, что означает несовершенство нашей плоти, которая пала в грех. Теща Симона лежала с высокой температурой. В Библии эта болезнь названа горячкой. Этой болезнью часто болеют почти все люди в течение своей жизни. В этом заключается именно несовершенство нашей плоти. Простудишься и уже лежишь с температурой. Во время эпидемии гриппа массы людей лежат с высокой температурой. Повышением температуры сопровождаются и многие другие болезни. После исцеления человека, одержимого нечистым духом, Иисус вышел из синагоги и пошел в дом Симона. Это было в тот же день. Об этом читаем в Марка, глава 1, стихи 29-31. «Вышедши вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошед, он поднял ее, взяв ее за руку, и тотчас горячка оставила ее, и она стала служить им. Это было в ту же субботу выше рассмотренного исцеления. А далее в стихе 32 читаем. «При наступлении же вечера», а у евреев после шести, это уже другой день, это был уже следующий день, «когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых». Чрезвычайно интересен тот факт, что за неверность Израиля Господь наводит на него в числе других наказаний и болезнь горячку, которую мы в духе теперь должны понимать, в теще Петра. В Левитах, глава 26, стихи 15 и 16 читаем. «И если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так, пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их». Еще одно важное обстоятельство следует отметить в этом стихе. «И она стала служить им». Кому им? Иисусу и ученикам. Это говорит о том, что после исцеления Иисусом своего народа от всех болезней, народ будет в тысячелетнем царстве служить Ему, Господу, а не чужим богам. Третий случай исцеления. Исцеление в синагоге человека с сухой правой рукой. Об этом читаем в Луке, глава 6, стихи 6 и 10. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая, и, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. При сотворении человека Бог сделал ему две руки и две ноги, так, чтобы ходить Божьими путями и творить добрые и праведные, угодные Богу дела. После грехопадения человек быстро развратился и стал творить только злое. Уже в Бытие 6, стих 5 читаем: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». То же самое мы видим и в людях последнего времени, сейчас, особенно в 70-ю седмину, во время господства Антихриста. О порядках того времени читаем в Откровении, глава 13, стих 16. «И он сделал то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Здесь мудрость: кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Число 666 можно легко определить. В этом многие дети Божьи путаются. Определить, исходя из 2 Тимофея, глава 3, стихи со 2 по 4, где перечисляются 18 грехов, можешь сосчитать, характеризующих время действия Антихриста. Эти 18 грехов можно расписать следующим образом. 6 плюс 6 плюс 6. В Откровении 13, стих 16 и 18 мы видим, что в 70-й седмине это число будет поставлено практически всем людям, либо на чело, либо на правую руку. Это говорит о том, что люди времени Антихриста, так же, как и в Бытие 6.5, будут постоянно помышлять на чело, помышлять о злом и творить злое на руке. На этом мое время закончено, продолжим в следующий раз.